Ричард Докинс. «Полеты воображения. Разум и эволюция против гравитации». Читает Константин Корольков. Илону, возносящемуся на крыльях воображения. Глава первая. Мечты о полете. Вам когда-нибудь снится, что вы летаете, словно птица? Мечтаете ли вы об этом наяву? Я — да. Я очень люблю такие сны и мечты. Скользишь себе над кронами деревьев безо всяких усилий, то взмываешь вверх, то камнем падаешь вниз, играешь с третьим измерением и вертишь им, как хочешь. Компьютерные игры и очки виртуальной реальности подстегивают воображение и отправляют нас в полет через вымышленные волшебные миры. Но ведь это не по-настоящему. Неудивительно, что великие умы прошлого, не в последнюю очередь Леонардо да Винчи, мечтали присоединиться к птицам и придумывали механизмы, которые помогли бы в этом. Об этих старинных разработках мы еще поговорим. Они не взлетали, по большей части и не могли бы взлететь, но это не убивало мечту. Название «Полеты воображения», как и следовало бы ожидать, означает, что перед вами книга о полете, о всевозможных способах преодолеть гравитацию, которую открыли люди за многие века, и другие животные за многие миллионы лет. Однако в ней говорится и о безудержном полете мыслей и идей, которые вызывают сами размышления о возможности летать. Такого рода отступления даны мелким шрифтом и часто предваряются специально выделенным словом «кстати». Начнем с полетов самых сверхъестественных. Опрос, проведенный в 2011 году агентством Associated Press, показал, что 77% американцев верят в ангелов. Мусульмане обязаны в них верить. Католики по традиции считают, что за каждым из нас присматривает личный ангел-хранитель. Выходит, вокруг нас трепещет множество крыльев, бесшумных и невидимых. В сказках «Тысяча одной ночи» говорится, что если сесть на ковер-самолет, можно перенестись куда заблагорассудится одной силой мысли. Легендарный царь Соломон владел ковром-самолетом из сверкающего шелка, таким огромным, что он выдерживал вес 40-тысячного войска. С него он мог повелевать ветрами, они несли его, куда бы он ни пожелал. Древнегреческие мифы рассказывают о Пегасе, великолепном белом крылатом коне, на котором герой Беллерофонт отправился на бой с чудовищем Химерой. Мусульмане верят, что пророк Мухаммед совершил ночное переселение на крылатом скакуне. Он перенесся из Мекки в Иерусалим верхом на бураке, крылатом конеподобном звере, которого обычно изображают с человеческим лицом наподобие легендарных древнегреческих кентавров. Именно такое ночное переселение происходит с каждым из нас во сне, а путешествия, которые нам снятся, в том числе и полеты, бывают не менее удивительными, чем у Мухаммеда. Герой древнегреческого мифа Икар прикрепил к своим рукам крылья из перьев и воска. Обуянной гордыней он подлетел слишком близко к солнцу, оно растопило воск, и он рухнул на землю и разбился. Красивое предостережение, мол, не возноси слишком высоко. Хотя, на самом деле, чем выше поднимался Икар, тем ему становилось холоднее, а не жарче. Раньше считалось, что ведьмы летают на метлах, а недавно к ним присоединился и Гарри Поттер. Санта-Клаус со своими оленями мчится от трубы к трубе высоко над тучами, приносящими декабрьский снег. Гуру и факиры, мастера медитации, заманивают ложными обещаниями научить зависать над полом в позе лотоса. Левитация — настолько популярный миф, что о ней рисуют карикатуры, почти столько же, сколько о необитаемом острове. Моя любимая, что неудивительно, из журнала «Нью-Йоркер». Прохожий на улице смотрит на дверь высоко в стене, на двери вывеска «Общество любителей левитации». Сэр Артур Конан Дойл создал образ Шерлока Холмса, воплощение криминалистической логики самого знаменитого гениального сыщика в литературе. Среди персонажей Конан Дойля есть и грозный профессор Челленджер, олицетворение беспощадного научного здравомыслия. Очевидно, что Конан Дойль восхищался обоими и, тем не менее, позволил себе поддаться на детский розыгрыш, который не вызвал бы у двух его героев ничего, кроме презрения. Детский в буквальном смысле слова, поскольку его обманули две девочки, которые из забавы ради подделали фотографии крылатых фей. Двоюродные сестры Элси Райт и Фрэнсис Гриффитс вырезали нарисованных фей из книжки, наклеили на картон, развесили в саду и сфотографировали друг дружку так, словно играют и разговаривают с ними. Конан Дойль стал всего лишь одним из самых знаменитых среди великого множества людей, которые поверили в фей из Коттингли. Он даже написал целую книгу «Пришествие фей» и тем самым распропагандировал свою крепкую веру в крылатых созданий, порхающих с цветка на цветок, словно мотыльки. Вспыльчивый профессор Челленджер, узнав об этом, загремел бы. От кого произошли эти феи? От обезьян, независимо от обычных людей? Какова эволюционная природа их крыльев? Сам Конан Дойль был врачом и разбирался в анатомии, поэтому он должен был бы задаться вопросом, какой эволюционный механизм создал крылышки фей? Были ли они отростками лопаток или ребер, либо возникли как что-то совершенно новое? На наш современный взгляд бесспорно, что фотографии — подделка. Но не будем несправедливы к сэру Артуру. Все это произошло задолго до фотошопа, в те времена, когда господствовало убеждение, что камера не лжет. Мы, поколение, прекрасно знающее интернет, понимаем, что подделать фотографию — пара пустяков. Двоюродные сестры из Коттингли в дальнейшем признались в своих проделках, но лишь когда им перевалило за 70, а Конан Дойль давно скончался. А мечта о полете жива до сих пор. Она движет нашим воображением каждый день, когда мы порхаем по интернету. Сейчас, когда я пишу эти строки, находясь в Англии, мои слова загружаются в облако, словно взлетают туда, чтобы потом спуститься в компьютер в Америке. Я могу найти в сети изображение вращающейся Земли и совершить виртуальный полет из Оксфорда в Австралию, по пути полюбовавшись Альпами и Гималаями. Я не знаю, станут ли когда-нибудь реальностью антигравитационной машины из научной фантастики. Сомневаюсь, и больше не буду упоминать о такой возможности. В этой книге будут без малейших отклонений от научных фактов перечислены способы укрощения гравитации, а не буквального преодоления ее. Мы, люди, при помощи наших технологических достижений и другие животные при помощи своих биологических особенностей можем подниматься над Землей, вырываться из-под тирании гравитации, пусть лишь временно и частично, и как же мы это делаем? Прежде всего, нам нужно ответить на вопрос, почему животному может быть полезно оторваться от Земли? Зачем нужно летать в мире природы? Глава вторая. Зачем нужно летать? Ответов на этот вопрос так много, что, пожалуй, читатель в недоумении, зачем мы стали его задавать. Придется нам спуститься с небес на землю и поискать ответ. Раз речь идет о живых организмах, то он будет дарвиновским. Все живые существа стали такими, как они есть, в результате эволюционных изменений. А для живых организмов ответ на каждое «зачем» всегда и без исключения один и тот же. Естественный отбор, выживание наиболее приспособленных. Для чего же нужны крылья в переводе на дарвиновский язык? Нужны ли они для выживания животного? Да, конечно, и мы обратимся ко множеству конкретных способов воплощения этого ответа на практике. Например, высматривать пищу с высоты. Но выживанием все не ограничивается. В дарвиновском мире выживание — лишь средство достижения главной цели — размножения. Самцы ночных бабочек, как правило, крыльями ловят попутный ветер, чтобы подлететь к самке, ориентируясь на ее запах, причем некоторые чувствуют его даже в пропорции одна часть на квадриллион. Для этого у них есть большие высокочувствительные усики антенны. Выживанию самца это никак не способствует, потому что цель — размножение. Вернемся к идее выживания не отдельных особей, а генов. Особи умирают, а гены остаются жить в виде копий. Гены, по крайней мере хорошие, могут прожить множество поколений, даже миллионы лет. Плохие гены не выживают. Именно это означает слово «плохой», если ты ген. А как качество гена может быть хорошим? Ген хороший, если создает тела, хорошо приспособленные для выживания, размножения и передачи этого самого гена дальше. Гены, создающие у ночных бабочек гигантские усики, сохранились потому, что передались яйцам, отложенным самками, которых эти самые усики обнаружили. Точно так же крылья хорошо обеспечивают долгосрочное выживание генов, создающих крылья. Гены, создающие хорошие крылья, помогают своим обладателям передать эти самые гены следующему поколению, а потом новому и так далее, пока после бесчисленных поколений мы не увидим животных, которые довели искусство полета до совершенства. Недавно, в эволюционном смысле, инженеры-люди придумали способы, очень похожие на те, которые применяют животные, что неудивительно, поскольку физика есть физика, а птицы и летучие мыши в процессе эволюции были вынуждены бороться с теми же законами физики, что и сегодняшние авиаконструкторы. Но самолеты — плод разума, их создали нарочно, а птиц, летучих мышей, мотыльков и птерозавров никто нарочно не создавал. Они сформировались в ходе естественного отбора. Они хорошо летают, поскольку на протяжении многих поколений их предки летали немного лучше, чем их соперники, которые поэтому и не сумели стать их предками, а значит, не передали гены скверного полета. В других книгах я рассказал об этом подробнее, а здесь этого вполне достаточно. У каждого вида свои способы полета. Есть птицы, например, павлины, для которых летать тяжкий труд, и они поднимают свое тело в воздух, чтобы отлететь совсем недалеко, только если нужно спастись от хищников, а потом опускаются на безопасном расстоянии. То же самое в море делают летучие рыбы. В этих случаях полет можно рассматривать как прыжок с поддержкой. Между тем есть хищники, которые тоже умеют летать. Воздушная гонка разворачивается на эволюционных промежутках времени. Добыча становится проворнее, чтобы ее не поймали, и хищники в ответ тоже становятся ловчее. Добыча учится хитроумным маневрам, а хищники — контрмерам. Прекрасный пример состязания ночных бабочек и летучих мышей. Летучие мыши прокладывают путь в темноте и находят добычу при помощи необычайного органа чувств. Мозг рукокрылых анализирует эхо их собственных ультразвуковых, слишком высоких для нашего слуха, импульсов. Обнаружив в поле своего сонара бабочку, летучая мышь начинает испускать импульсы чаще, переходя с медленного «тик-тик-тик» на дробное «ра-та-та-та-та». А затем, уже на последней стадии атаки, на «тррррр». Если считать, что каждый звуковой импульс — это проба окружающей обстановки, легко понять, почему повышение частоты повышает точность обнаружения добычи. Миллионы лет эволюция оттачивала эхо-технологию летучих мышей, в том числе сложное мозговое программное обеспечение, которое ее обслуживает. Одновременно хитроумные эволюционные процессы шли и у ночных бабочек. У них появились уши, настроенные точно на нужную ультравысокую частоту, чтобы слышать вопли врага. Развились автоматические защитные приемы, выполняемые рефлекторно, как только бабочки слышат летучую мышь. Насекомые виляют, ныряют, петляют в воздухе. Летучие мыши, в свою очередь, выработали у себя стремительные рефлексы и большую маневренность полета. Кульминация охоты напоминает воздушный бой спитфайеров с мессершмиттами во время Второй мировой. Эта драма разворачивается ночью для нас в полной тишине, поскольку наши уши глухи к пулеметным очередям звуковых импульсов, которые издают летучие мыши. Уши бабочек, кроме них, почти ни на что не настроены. Вероятно, летучие мыши — главная причина, по которой у бабочек есть уши. Кстати, пушистыми ночные бабочки стали, вероятно, тоже для защиты от летучих мышей. Когда инженеры акустики хотят избавиться от эха в помещении, они обшивают стены звукопоглощающим материалом с такими же свойствами, как и пушок ночных бабочек. Но у некоторых ночных бабочек есть дополнительный трюк. Их крылья покрыты крошечными чешуйками-камертонами, резонирующими с ультразвуком летучих мышей, в результате чего они исчезают с радаров, совсем как стелс-бомбардировщик. Некоторые бабочки сами издают ультразвук, вероятно, чтобы сбить радар летучей мыши. Причем довольно много видов ночных бабочек применяют ультразвук в брачных играх. Птицам, которые ищут корм на земле, нужно летать, чтобы быстро перемещаться из той зоны, где пищи уже нет, в следующую. Хищные птицы и падальщики осматривают окрестности с высоты. Добыча падальщиков уже мертва, им ни к чему спешить, поэтому они могут позволить себе взлетать в вышину и осматривать огромные площади в поисках знаков, указывающих, скажем, на тушу убитого львами зверя.